новой жизни проникли в традиционное кочевье. Это пыталась выяснить в путешествии этнограф Александра Марчук. Своими впечатлениями ее попросили поделиться Ольга Орлова и Александр Марков.
Александра, как проходит процесс кочевания у коми-зырян?
Ближе к весне они начинают передвигаться с оленями в сторону Салехарда. Зимой они километров по 30 передвигаются, ну, чтобы это все было побыстрее, но все равно там останавливаются отдыхать на какое-то время, на неделю-две. Приходят где-то в районе в апреле, в конце апреля, начале мая они приходят в Салехард. Они становятся в 20 километрах от Салехарда, ставят чумы, это стандартное место. Они всегда там по пути туда и по пути обратно там живут. Закупаются продуктами, делают какие-то дела насущные в Салехарде, то есть все по очереди ездят в Салехард, и потом уходят на север. Причем еще некоторое время они идут по снегу до конца мая, до начала июня. Сейчас у них есть в хозяйстве бураны. Вездеходы, очень, конечно, да? Вездеходы для заготовки дров, для загона оленей. В общем, конечно, это очень удобно.
А деньги они зарабатывают, продавая оленину, что ли?
Да, из оленей они, вообще говоря, используют все, кроме кишок. Шкуры продаются. Ну, из шкуры они свою национальную одежду делают. Ну, мясо, понятно, продается. Ножки оленей, они идут на их национальную обувь. Пимы называются. Ножки и самые подошвы у этой обуви идут из того меха оленей, которое между копыт. Именно вот самая такая непромокаемая, самая твердая. Потом они используют рога, они сдают, старые отпавшие, что-то там на панты молодые. Шьют они свою одежду сухожилиями оленями.
Нитки,
так что, да?
Да,
как нитки. Вот, например, молодые олени, там многие оленятки гибнут, совсем только что родившиеся, потому что там либо мама погибнет, либо мама испугается, важенка. И они гибнут, и вот из этих оленят, вот из этого маленького коротенького меха, это они делают капюшоны для малис, для национальной одежды, капюшоны такие вот плотно прилегающие. Так что олени они используют полностью и живут за счет, конечно, продажи оленей.
Александра, а вот расскажите про сам народ, про те семьи, с которыми вам удалось подружиться, с кем вы жили. Что вас поразило или запомнилось, что вам показалось каким-то странным, может быть, необычным? Но было что-то, что вас, например, приятно поразило, а что-то неприятно?
Пожалуй, неприятно меня ничего не поражало. Я к ним пришла, конечно, вот первый мой приезд. Первым делом заходите, садитесь, есть. Сразу стол накрывается, вареное мясо оленина, сразу кормят. Миллион вопросов у меня к ним, у них ко мне.
А вы первый раз были
в чуме? Именно в чуме, да. Я была там в молодости в юртах была, на Алтае, в Казахстане, да, в степных была.
У степных кочевников.
У нас чум. Вот это, понятно, такое конусообразное сооружение. Состоит вот по классике, вот как по книжкам, она 30-36 жердей. У них, как они сказали, уже после того, как я посчитала, правда, что жерди считать нельзя, чум рассыпется. Я насчитала 48, но они говорят, что зимой они ставят еще больше жердей.
А жерди-то, где взять тундры?
Ну, жерди они возят за собой, они все возят за собой. Это у них они такие очень, причем это же нужно найти деревья, которые они фактически ровные, вот, и они на протяжении всей ровные, фактически не сужающиеся, но, может, разве что чуть-чуть. То есть, и они это как драгоценность возят за собой, эти жерди. Они возят весь скарб, они возят за собой пол, они очень много всего интересного за собой возят.
У коми-зырян, как и у остальных кочевых народов, чум должна ставить женщина, правильно?
Ну, это, опять же, теория, скажем прямо. Всегда на практике, традиция. Вот сейчас, когда я с ними кочевала, вот сейчас в мае, когда я видела, как это все ставил, не просто видела, я конкретно жила их жизнью, я участвовала во всем процессе, я тоже снимала и нюки, вот эти вот шкуры, которые на чуме. И это делает вся семья, то есть все вместе, кто что. Причем делается, интересно, в такой последовательности. Сначала, вот если говорить о том, как ставится, сначала ставится металлический щит под печку, печку, потом пол, ну, с каждой стороны, как бы одна семья живет с одной стороны, одна своей стороной занимается, другая своей. Они кладут,
значит... То есть в одном чуме две семьи?
В чуме две семьи. Uh-huh. Одна с одной стороны от печки, другая с другой. Кладется пол, причем такие, вот как в деревенском доме, такие крашеные половицы, четыре половицы. Там делаются постели по краям, кладутся циновки, потом там какие-то войлок, причем смешно, дальше идет баннер, вот то, что растяжки полихлор-виниловые. То есть это уже из такой современной жизни, из цивилизованной, ну, вот непромокаемый элемент у них идет. Потом идут оленьи шкуры, потом они наваливают туда постели, 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 потом уже над этим расставляются. Причем чум, казалось бы, как эти жерди можно составить-то? А оказывается, это такая как тренога. Они три штуки связаны сверху. Три человека берут за низ и раз, поставили, воткнули треногу, растянули, и все, дальше потихонечку все подходят и по одной палочке туда ставят. Дальше начинают натягиваться вот эти вот оболочка чума, называется нюки. В классике они из бересты летние, а зимние из оленей шкур. Но от бересты, конечно, уже давно отошли, потому что это жутко сложно, это она вываривалась как-то особенно, склеивалась как-то особенно, клей варили. Ну, это в старые времена варили из рыб, из муксуна, из нельмы. В общем, был какой-то клей из оленьих рогов, который был ядовитый, им пользовались редко. Ну, в общем, береста – это уже прошлый век. Сейчас...
Береста вроде нет там, да, тоже издалека где-то.
Ну, опять же, в тайге, где они зимуют, там она есть. В тундре, конечно, ее нету. Летний у них вариант брезентовый. А зимний вариант тоже оказался, что это не просто оленьи шкуры. То есть вот то, что делали при мне, это сначала... Причем нюк, он не целиком оборачивает. Но вот при мне было это как треть. Как мне потом рассказывали в музее, что зимой у них их 4. Но при мне было сначала 3 войлочных натягивали, потом 3 из оленьих шкур, а потом еще со стороны, где ветер, брезентовую. 3 слоя получалось. Ну, как бы 3 нюка вот составляют, они один слой. Вот по трети чума они идут. Треть чума, ну, с каким-то небольшим зазором. И еще на треть чума. Вот такой войлочный чум получился. Потом по трети, опять же, один нюк на треть чума, второй нюк оленей еще на треть чума, третий нюк на... Соответственно, получился чум из оленьего меха. И потом один еще, один, он не на весь чум идет, а только со стороны, где ветер, еще брезент, защита от ветра брезентовая. Защита от снега, еще защита, как чтобы не мог...
Не промокал
да? мех.
Не гнил. Да,
да, не промокал, не гнил.
Но вам-то в чуме было тепло достаточно?
В чуме тепло. Но в чуме интересно, что они, ну, днем они готовят, топят печку, вечером они там протапливают приготовки последний раз, а ночью они ее не топят. То есть не топят ни летом, ни осенью они уж точно не топят. Зимой, ну, говорят, ну, иногда может быть, но в особые морозы, а у них там бывает минус 40, минус 50, это они подтопят. Когда у нас было минус 10 на улице, они не подтапливали ночью. То есть там к утру вот у меня термометр был, смотрю, у меня было в изголовье минус 4, но при этом спят они как? Вот это их постель. Значит, сначала было оленьи шкуры, это вот они днем, ночью что они делают? Они кладут сверху на эти оленьи шкуры пуховые перинки, потом еще слой оленьих шкур, потом там в головах плотно натыкано, опять же, какими-то пуховыми штуками, какими-то пуховыми теми же перинками и подушками. Сверху накрываются из овчины что-то вроде спального мешка, такой тяжелый, мощный из овчины, но только не целиком, только ноги как бы в спальном мешке идут, а дальше под себя подбираешь это. И сверху еще пуховое одеяльце. То есть, ну, никак холодно при этих минус 4 там не было. Интересно то, как нюки они подымают вот на эту высоту-то, как они составили этот высоченный чум. Сверху 2 кармашка. Они вот сверху узкие, снизу широкие. 2 маленьких кармашка, чтобы туда вставить жерди. 2 мужчин вставляют жерди и сильным движением подтягивают это дело туда наверх. И держат. Пока они держат, женщины бегают, и много-много веревочек идет. Женщины оббегают чум и опутывают этими веревочками и привязывают к низу. Привязывают следующую, 5 привязывают. И все. Когда привязаны все веревочки, они вынимают эти самые жерди. И вот так ставят одну за другую.
То есть все участвуют?
Участвуют все.
И дети, да?
Дети все вот сейчас были. И 6-летние, 8-летние. И все они участвовали в процессе. И эта 6-летняя девочка какие-то разгружала нарты, какие-то невероятные там сундуки пыталась таскать.
Ну, а вообще вот тяжела жизнь оленевода? У них есть свободное время? Или все время они должны трудиться в поте?
С одной стороны, они, конечно, все время работают. Вот даже когда я к ним пришла вот первый раз, и вот мы сели разговаривать, в чуме тогда было 3 женщины, и все трое во время разговора со мной,
что-то
все
делали,
трое,
да?
Работали. Одна выделывала шкуру, другая стирала, третья готовила. Остановить они этот процесс, вот даже вот, ну, они, может, посидели чуть-чуть со мной за столом, там буквально какие-то там минуты, а потом они уже, я просто сидела, рассказывала, разговаривала, а они чего-то делали.
Ну, это вроде как у некоторых северных народов считается неприлично, если кто-то видит женщину не за работой.
скажем прямо, я думала, что вот они будут там рано встают, да, что вот если люди, которые много работают, да, они должны рано вставать, до ночи работать, но ничего подобного, они живут очень неспешно. Они, в общем-то, как бы сливаются с природой и живут в каком-то ритме этой самой природы. Сейчас мы, когда кочевали, говорят, нам рано вставать, завтра рано вставать, рано вставать, кочевать. Но думаю, ужас, во сколько же мы будем вставать? В 6. Смотрю на часы 9, 9:30, в 10 зашевелились. Это было рано вставать. А когда мы уже пришли, откочевали, и уже мы стояли, это уже я еле долеживала до этих 12, когда, наконец, народ подымался.
А как вам показалось, у кого жизнь тяжелее у народов коми-зырян, у женщин или у мужчин?
Ну, считается, да, что женщина, вот на женщине очень много всего, все-таки у них оно все очень разумно распределено, и есть постоянная взаимная поддержка взаимная, ну, что-то они могут делать вместе. То есть, понятно, вот сейчас, когда зимой, мужчины, они все время, они пасут. Ну, вообще, мужчины все время занимаются тем, что они пасут оленей. То есть, они все время при оленях, там они сейчас уходили на сутки, сутки при оленях, сутки при доме. Тяжело.
А но, что нужно делать с этими оленями? Просто следить, чтобы не разбежались?
Ну, в общем-то, просто следить, чтобы не разбежались, перегонять там их каким-то там местам, где еды больше, отгонять, ну, там, в принципе, нужно смотреть, там же много диких животных, то есть, нужно смотреть, там медведи, волки, нужно же все это отслеживать. Особенно тяжело, вот когда в мае идет отел, и когда вот эти махонькие, причем сильные олени идут вперед, важенки отстают, особенно с маленькими, только что родившимися, они же куда-то движутся, одновременно рожают этих маленьких оленят, и здесь не дай бог вообще, чтобы испугалась важенка, что тут вообще нужно аккуратно, они и подойти-то близко толком к ним не могут, потому что важенки могут и их испугаться, пастухов в этот период, и при этом они должны следить, чтобы ни в дикие звери к ним не подошли, чтобы они ничего не испугались.
Но женщины при этом могут следить за стадом оленя?
Нет, вот. Нет, этим занимаются мужчины.
Всё-таки существует разделение,
да,
на женскую,
да,
и мужскую,
да,
работу.
Вот это жестко совершенно. Вот даже в период, я надеялась, я ехала вот на период отёла, я думаю, вот я там пойду, посмотрю, как маленькие оленятки, поснимаю. А мне говорят, вообще женщины не туда не ходят никогда. И вот эти все женщины говорят, а мы же ни разу в жизни, сколько мы кочуем, ни разу в жизни не видели маленьких оленят, совсем маленьких туда. Нельзя женщинам.
Это обычай такой, что нельзя, не положено, да?
Ну, как бы не положено, но они, конечно, объясняют, опять же, тем же, что их можно испугать. Ну, наверное, всё-таки.
Ну, то есть делится мир на мужскую и женскую
делится,
зону,
делится,
как это традиционно,
конечно,
у северных
кочевников. Конечно.
С путешественницей и этнографом Александрой Марчук беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги первого дня саммита Большого.